одной моей молитвы недостаточно». Отец Порфирий имел много благодатных дарований. У него были дар терпения и дар бдения. Ночами он не спал, посвящая их молитве за всех людей, и особенно за страждущих от тяжелых болезней. Он сам всегда говорил: «Я буду молиться, но этого недостаточно. Надо, чтобы вы соответствовали моей молитве, потому что Бог, желая послать нам свою благодать, должен найти нас стоящими с распростертыми руками, готовыми принять Его благодать. Исцелит Он нас от наших недугов или же попустит и дальше продолжаться испытанию болезнью, Он всегда действует, имея в виду нашу душевную пользу. Больше всего я помогаю тебе своими молитвами». При первых встречах с отцом Порфирием я всегда волновался и чувствовал нерешительность. Как подойти, как спросить, как получить ответ? Когда старца не было в Колесии, либо он по причине болезни не принимал, или же только молча давал благословение, я чувствовал в душе пустоту. Мало-помалу отец Порфирий освободил меня от этой робости. Однажды он сказал мне: «Ты знаешь, я чувствую, что очень помогаю тебе, молясь за тебя». «Я очень рад от вас это слышать», — ответил я, «потому что и я чувствую вашу молитву. Благодарю вас и прошу не переставать молиться за меня. Всегда, особенно в минуты испытания, я прошу у Христа помощи вашими молитвами и всегда чувствую, что получаю просимое». Старец просиял от радости и ответил: «Что ты говоришь, чадо мое? Ты так делаешь? Я тоже это чувствую». В другой раз он сказал мне: «Ты знаешь, я вижу, что помогаю тебе больше своими молитвами, чем наставлениями. Я всегда поминаю тебя на молитве. Ты тоже молись за меня грешного». Эти слова были ответом старца на мое недовольство тем, что не удается часто с ним видеться и беседовать. «Я вам очень благодарен, Геронда», — сказал я. «Сейчас вы освободили меня от бремени, которое сильно тяготило меня, поскольку и вас я отягощал. Теперь уже я не буду расстраиваться из-за того, что не могу вас увидеть или с вами поговорить. Достаточно, что вы будете молиться за меня, и тогда я получу от Христа помощь. И это будет самая великая помощь, какая только может быть». Старец учит нас молитве. Однажды вечером мы пришли в Колесию. Во дворе перед кельей старца мы увидели множество паломников, ожидавших своей очереди. Мы были последние. Когда подошла наша очередь, уже стемнело. Мы заходили к отцу Порфирию по одному, и когда все исповедовались, старец проводил нас до монастырской ограды. Хотя он и очень устал, но находился в приподнятом настроении. Стояла дивная летняя ночь. Легкий ветерок веял прохладой, и из-за поросших соснами холмов поднималась полная луна. В этом чудном месте, посеребренном бледным светом луны, который придавал всему, как живому, так и неживому, неземной вид, старец счел удобным поговорить с нами о молитве. Он учил нас не теории, а о практике. Отец Порфирий всегда учил своим примером. Нас было четверо, старец пятый. Он повернул нас лицом к востоку, двоих поставил справа, а двоих слева от себя, посередине встал сам и сказал: «Сейчас будем творить умную молитву. Сперва я буду произносить слова, а потом вы будете их повторять. Но будьте внимательны, не торопитесь и не волнуйтесь. Говорите спокойно, смиренно, с любовью, нежно». И старец начал молиться своим тонким, мягким, выразительным голосом: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня». Он очень медленно произносил слово за словом, без всякой спешки, как бы стоя пред Христом и обращаясь к Нему. Он делал большую паузу после слова «Христе», и слова «помилуй меня» произносил с просительной интонацией. И мы всякий раз повторяли за ним молитву, пытаясь подражать ему, тембру его голоса и, если это вообще возможно, его душевному расположению. В какой-то момент отец Порфирий перестал громко произносить молитву, только губы его продолжали шептать ее. Мы сделали то же самое. Сколько продолжалась эта наша ночная молитва, не помню. Единственное, что помню, это охватившее меня чувство умиления, которое невозможно описать человеческими словами. Наконец старец прервал это божественное молчание словами. «На этом закончим нашу общую молитву. Продолжайте молиться сами. Теперь идите с Богом по домам». Когда мы удалялись, я повернул голову назад и различил в лунном свете величественный силуэт отца Порфирия. Старец стоял прямо рядом со скалами, подняв правую руку и благословляя нас. Молитва со старцем. Ослепительно яркий свет наполнил мою комнату. Отец Порфирий сам много молился и хотел, чтобы его духовные чада поступали так же. Он всячески старался побудить меня к молитве и постоянно говорил мне о силе молитвы. «Молитва, чадо мое Анаргиры», — сказал он однажды, — «означает беседу с самим Богом, который является Творцом и Создателем всего. Он тот, кто сотворил человека по своему образу и подобию. Он тот, кто создал все, что мы видим вокруг. Наконец, он тот, кто никогда не отказывается от беседы с нами, лишь бы мы попросили его об этом. Когда бы и сколько бы мы ни обращались к нему, он никогда не откажет нам. Напротив, он всегда готов с вниманием и великой любовью выслушать нас, как делает каждый добрый отец, когда его просит об этом его ребенок. Более того, он готов и дать нам просимое, лишь бы это было на пользу нашей душе. Тебе случалось хоть раз беседовать с кем-либо из членов правительства? Если нет, я рекомендую попытаться. Скоро ты убедишься, что твое желание поговорить с ними так и останется одним только желанием. Никогда они не примут тебя. Максимум, что они сделают, это отошлют тебя кому-либо из своих заместителей, чтобы избавиться от тебя. Напротив, Господь наш, который есть Царь царей, никогда не отвернется от тебя, никогда не откажется побеседовать с тобой посредством молитвы. Ты понимаешь, что я тебе говорю и зачем я это делаю?
Конечно, Геронда, — ответил я. Но что-то говорит мне, что ты не хочешь этого понять, потому что если бы ты все понимал, то ты молился бы больше.
Молитесь вы за меня, — сказал я. «Я буду есть, а ты будешь сыт?» — спросил старец. Эти слова полностью меня обезоружили.
«Послушай меня, Анаргиры», — продолжал отец Порфирий, — «я тебе сделаю одно предложение, но я хочу, чтобы ты заранее пообещал мне, что согласишься с ним и будешь ему следовать».
«Обещаю, Геронда, я готов сделать то, что вы мне скажете».
«Хорошо». Теперь мы будем каждый день в определенное время молиться друг за друга.
Мы условились обо всем и пообещали друг другу молиться. Определили время для молитвы — 10 часов вечера. Старец, как он мне сказал, твердо верил в силу такой совместной молитвы. «Результаты совместной молитвы просто поражают», — сказал он. «Ты и сам в этом убедишься. Но я хочу, чтобы ты точно следовал нашему уговору молиться ровно в 10 и никогда его не нарушал. И я буду делать то же самое». Наконец мы с отцом Порфирием подошли к стоянке автобусов. В этот раз он не позволил мне, как я обычно делал, проводить его до дома.
«Нет», — сказал он, — «не надо меня провожать. Поезжай домой. Мы ведь только что кое о чем договорились. Надо уже с сегодняшнего дня начинать действовать согласно уговору. С сегодняшнего же вечера. Все надо делать быстро».
Я послушался. Старец сел в автобус, и я подождал, пока он не уедет. Когда автобус тронулся, я это хорошо помню, он постучал по стеклу и сказал мне «ровно в 10». Как сейчас я вижу перед собой его образ, и в моих ушах звучат эти его слова. Его лицо лучилось светом и было похоже на лицо ангела. Конечно, тогда он был на 30 лет моложе, в самом расцвете сил. Действительно, в 10 часов вечера я закрылся у себя в комнате и начал молиться. Уже с первой минуты молитвы через мое тело от ног до головы и обратно стали проходить какие-то волны. Ослепительный яркий свет наполнил всю мою комнату, так что мне казалось, что я нахожусь в пламени. Но этот огонь не жег меня. Вначале я сильно испугался, меня чуть не охватила паника. Но очень скоро я понял, что все эти явления отражают силу молитвы отца Порфирия. Я совершенно успокоился, и меня охватила небывалая, великая радость. Мне казалось, что я уже нахожусь не на земле. Это продолжалось до тех пор, пока я не окончил молитву. На следующий день первой моей задачей было встретиться со старцем. Я решил ничего ему не рассказывать. Мне хотелось, чтобы он заговорил первым. Так и произошло. Сразу же, как я взял у него благословение, он с особым удовлетворением и с улыбкой спросил меня. «Ну что, испугался? Еще немного, и ты бы убежал без оглядки. Но я видел тебя в ярком свете, который наполнил всю твою комнату, а тебя ликующим и поднимающимся все выше и выше, как бы желая достигнуть престола Господня. Ты видишь, какой силой обладает такая совместная молитва. Продолжай молиться, и ты еще не раз меня вспомнишь». И действительно, я помню его, и буду его помнить не только в этой, но и в будущей жизни, потому что с течением времени все эти явления, происходящие во время молитвы, стали еще более интенсивными, их уже невозможно описать. Хорошо бы, чтобы старец и сейчас молился вместе со мной. Мне больше бы ничего не было нужно. Да, пусть будет так, пусть будет так. «Не говори все время, Боже мой, я грешник». В октябре 1990 года я находился не в лучшем духовном состоянии по причине различных проблем и тяжелых искушений, которые на меня обрушились. Не имея сил даже молиться, как ни странно это звучит, в течение нескольких дней вместо молитвы я только говорил: «Боже мой, я грешник и не знаю, как говорить с тобой». Я вспоминал отца Порфирия, который не раз говорил мне: «Знаешь, Никос, сколь велик дар, который дал нам Бог, право общаться с Ним каждый час и каждое мгновение, в каком бы состоянии мы ни находились, а Он будет слушать нас. Это наше самое большое сокровище, поэтому мы и должны любить Бога». Находясь в таком состоянии духовного кризиса, я вместе с тремя моими друзьями отправился к отцу Порфирию. Первыми к старцу зашли мои друзья, а я был последним. Как только я вошел, отец Порфирий говорит мне: «Садись, грешник». Когда он мне так сказал, я сразу понял, что он все это время следил за ситуацией, в которой я оказался. Несмотря на то, что старец, отягченный многими болезнями, лежал на кровати, он нашел в себе силы встать. Он, казалось, немножко нервничал. «Никос, скажи что-нибудь другое. Не надо все время говорить: я грешник, я грешник. Беседуй с Богом по-другому, твори молитву Иисусову. Разве ты не понял, что это было искушение, которому ты не смог противостать?» Помогаем своей молитвой. Как-то раз у меня возникло желание помочь одним людям в решении их серьезной проблемы, которую заметил старец в то время, как они ничего о ней не знали. Но я боялся, что они меня могут неправильно понять, обидеться, и в конце концов вместо пользы мое вмешательство принесет им лишь духовный вред. Я высказал свои соображения отцу Порфирию, и он ответил мне: «Не говори с ними на эту тему. Они наверняка обидятся, станут осуждать тебя и таким образом согрешат. Однако не проявляй к ним и равнодушия. Помогай им на расстоянии, своей молитвой. Тогда они не претерпят никакого духовного ущерба и от твоей молитвы получат большую пользу, чем от твоих слов. Я последовал совету рассудительного старца, и это принесло мне покой. Если мы не будем молиться, душа наша не увидит света Христова. Меня всегда поражал тот факт, что отец Порфирий посвящал все свое время либо только молитве, либо работе, опять-таки с молитвой. Я видел, как он разговаривает со мной, звонит по телефону, ест, пьет воду, растапливает печь, делает другие дела, и понимал, что он, занимаясь всем этим, непрестанно молится. Как он учил молиться других, так прежде всего научился молиться сам. Однажды он сказал мне: «Где-то стоит электрогенератор, а здесь в комнате есть лампочка. Но если мы не нажмем на выключатель, то останемся в темноте. Есть Христос и есть наша душа, но если мы не нажмем на выключатель, то наша душа не увидит свет Христов и останется в сатанинской тьме». Все видели, что душа старца днем и ночью была озарена светом Христовым, потому что его молитва являлась выключателем, обеспечивающим непрерывную духовную связь между электрогенератором и лампой. «Непрестанно твори Иисусову молитву». Систематическое занятие умной молитвой предполагает, согласно учению отца Порфирия, во-первых, наличие опытного старца, который будет наблюдать за учеником, а во-вторых, свободу подвязающегося от эгоизма, злопамятства, неприязни, своеволия, тщеславия и подобных страстей. Старец особо подчеркивал необходимость совершать переданные нам святыми отцами богослужебные последования божественных служб. Его наставление «Непрестанно твори Иисусову молитву» обращено ко всем нам. Но здесь надо иметь рассуждение. Это наставление не предполагает отмену церковных последований. Также не надо думать, что, сказав несколько раз «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», мы сразу же чего-то достигнем. Некоторым людям, которые, как видел старец, хотели выучиться умной молитве из эгоизма, чтобы потом хвастаться этим перед другими, или же втайне упиваться самовосхвалением, что вот они упражняются в высшей молитве, он советовал вообще не заниматься умной молитвой. Отец Порфирий приводил много примеров, когда люди заболевали, поскольку начинали заниматься Иисусовой молитвой по плану, используя различные методы, делая молитву самоцелью, вместо того, чтобы смиренно просить Бога о том, чтобы Он их помиловал. К молитве нельзя подходить со счетной машинкой. Она должна сама лететь из души. Молящийся не может за ней уследить. Она изливается из него, подобно тому, как льются слезы у человека, охваченного умилением, без каких-либо специальных усилий. Конечно, к молитве мы должны приложить труд, но он не должен быть насильственным, принудительным. Необходимо создать соответствующую атмосферу. Почитайте какую-либо духовную книгу, покадите ладаном, попойте духовные песнопения, зажгите свечку, сосредоточьтесь. Будем благодарить, славословить, просить Бога, и все это просто, ненасильственно, в простоте сердца. Книга «Премудрости Соломона», глава 1, стих 1.